Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 7 июня, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Российская армия захватила Ивановку к востоку от Купянска, вблизи админграницы с Луганской областью. Об этом заявил проект Deep State вечером 6 июня. Судя по карте, все село находится под контролем агрессора. А в утренней сводке украинского генштаба само село Ивановка не упоминается. Российские военные также, вероятно, пытаются развить наступление на Покровск и Курахово. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортиса Назар Волошин в эфире телемарафона 6 июня. Он также добавил, что после захвата Черетина на северо-западе от Авдеевки армия РФ рвется к трассе Покровск-Константиновка. По словам Волошина, Покровское направление остается самым горячим. Всего же за прошлые сутки украинский генштаб насчитал 90 боестолкновений, о чем сообщил утром 7 июня. Тем временем глава России Владимир Путин заявил, что в боях в Украине погибает около 5000 российских солдат за месяц. По мнению аналитиков Института изучения войны, это значит, что примерно 15 тысяч российских военнослужащих получают ранения, если учитывать стандартное соотношение раненых к убитым, как 3 к 1. Институт не может подтвердить эти данные, которые называют Путина, так как пишут сами аналитики, эти цифры частично совпадают с количеством потерь, которые приводит украинская сторона. Так что сегодня мы в студии поговорим, пойдет ли агрессор дальше на Купянск после захвата Ивановки, как ВСУ остановить российскую армию на Авдеевском участке фронта и почему Путин назвал потери армии РФ. Сегодня с нами в гостях будет Эдет, командир взвода ударных БПЛА 3-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады, также Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», Иван Преображенский, кандидат политических наук, публицист, политический аналитик, а также наша коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки и колокольчик. Так вы скажете спасибо нашей команде. Ну а пока что давайте посмотрим, как обычно, на фронт.
Бахмут. На юг от Бахмута ВСУ отбили очередную атаку в Клещеевке. Под Часовьяром идет бой в Калиновке. Обновлений с северского участка нет. Западный край Донецка. На Авдеевском участке, по данным командования, войска РФ безуспешно атаковали под Новоалександровкой. Продолжается бой возле Евгеньевки и Сокола. На Маринском участке отбита атака на Георгиев. Идет бой в Красногоровке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор за сутки атаковал Песчаное, Дружелюбовку и Греховку. На Лиманском, Терны и Торск. Deep State констатирует оккупацию Ивановки. На юге Донецкой области, по сообщению Генштаба, было тихо. Волчанск, Липцы, Харьковская область. По сообщению Генштаба, активных штурмовых действий здесь не было.
В оккупированном Луганске сегодня днем целый район усыпало осколками от сбитых ракет. Есть погибшие и раненые. Местные телеграм-каналы публикуют видео с как минимум двумя поврежденными домами. Речь идет о высотке и пятиэтажке. У пятиэтажки обрушился целый подъезд. Оккупационная власть Луганска говорит о 22 погибших. На многих видео, которые публиковали очевидцы, видна работа ПВО. На двух видео очень отчетливо видно, как в высотку попадает именно сбитая ракета. Оккупационная администрация заявляет, что это были ракеты «Атакамс», и даже не отрицает, что большую часть из них сбили над городом. Давайте посмотрим, что происходило сегодня в Луганске.
Ай!
Пострадавшие районы – это кварталы Ватутина и Левченко, ниже окрестности рынка Восточный. То есть речь идет о восточной части города, приближенная все же к тому же Вауш. Напомню, что это аэродром авиационного училища. Кроме этого, журналист Денис Казанский опубликовал видео попадания в военный объект. Это казармы возле Вауш на территории бывшей логистической компании. Казанский показывает снимки после прилета и снимки до него, где на плацу проходит построение военных. К нам сейчас по связи присоединяется 3-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады, а именно командир взвода ударных БПЛА с позывным «Дед». Подразделение работает на Харьковском направлении. Здравствуйте.
Доброго дня.
Расскажите нам, пожалуйста, снизилась ли активность российских войск на направлении, где вы сейчас пребываете, и если сравнить нынешнюю обстановку с началом волны российского наступления на севере Харьковщины 10 мая, что у агрессора произошло в плане, есть какие-либо изменения, он выдохся или наоборот там пытается как-то укомплектоваться?
Ну, я можу сказати так, що агресор щоденно видихається, щоденно його піхота старається в оборонні позиції і нашої бригади, і сусідніх бригад, які тримають цей рубіж. І вимушений постійно поповнювати свої ряди живою силою. Ситуація наразі стабільна і вже достатньо довго. Крім того, що ми знаходимося в обороні, ми ще трошки відвоюємо території наші поступово. При цьому і ворог намагається, щодня намагається маленькими групами знайти слабкі місця і прорвати нашу оборону. Якісь глобальні зміни не відбулося, вони від 10 травня окупували певну частину території і з тих пір окопуються і намагаються розширити плацдарм.
А какие сейчас мощности у армии РФ в ночных дронах и дронах с машинным зрением? Могут ли силы обороны сейчас как-то противодействовать эффективно им?
Ну, щодо машинного зору, я не можу нічого коментувати. Треба бути російським пілотом, щоб точно сказати, що він або використовується, або ні. А нічні дрони літають, FPV-шки у них літають, вони як літали, так і літають зараз. Сказати про якесь суттєве накопичення чи якийсь спад в цьому я не можу. Вони завжди літали. Більше-менше, але були і тут, і на інших напрямках.
А яка це... Да, продовжуйте.
Да, протидія, стандартна протидія – це РЕП-системи, це стрілкова зброя, це рушниці.
Угу. А яка тенденція в применении КАБів сейчас?
КАБи літали, літають, летять і по позиціям нашим передовим, і по області, і в тому числі по місту Харків, і будуть літати до тих пір, поки ми не зможемо знищувати авіацію, яка їх запускає на територію ворога.
А скажите еще пару нам слов о разведдронах. Меняется ли что-то в возможностях армии России в использовании их и вообще какие способы противодействия им? Что делает Россия, чтобы эффективно их использовать? Потому что мы видим, что много, конечно, зависит от присутствия в небе именно разведчиков. Как вы прокомментируете это?
Ну, їх розвідники – це наша основна проблема наразі, на жаль. Такі як Зала, Суперками, Орлани. Вони їх використовують дуже активно і навіть по активності розвіддронів на якомусь напрямку можна аналізувати і побачити, де вони хочуть просунутися далі. На сьогоднішній день ведуться розробки, наскільки я знаю, ведуться розробки по системам протидії. На жаль, на даний момент серйозних немає, крім ЗРК, якщо їх збивати, якщо пощастить. В деяких випадках РЕБи.
В Украине также сейчас живо обсуждается рекрутинг. Проводит ли набор сейчас ваша бригада? И, по вашему мнению, есть ли преимущество вот такого подхода, нежели традиционный через мобилизацию, через ТЦК?
Ну, то однозначно є. Це ноу-хау, це велика революція в наборі до війська через рекрутинг. Ну, наприклад, в моєму випадку, коли я пішов у 22-му році на війну, в мене не було варіанта, щоб я обирав, куди я хочу піти, коли де я можу піти. Але мені тоді особливо не було важливо, куди. На сьогоднішній день є чудова можливість просто обрати собі, виходячи з своїх можливостей, виходячи з свого цивільного досвіду, обрати собі військову професію. 92-га бригада так наразі набирає дуже широкий спектр вакансій. Навіть люди, які, здавалося б, не можуть бути військовими, виходячи з своїх цивільних професій, наприклад, там, я не знаю, піарники, маркетологи, СММщики і так далі. Навіть такі вакансії в бригаді відкриті. Більше того, я скажу, що у нас вакансії відкриті, взвод отримав розширення штату майже в 2,5 рази, і ми зараз шукаємо до себе в команду пілотів, ми шукаємо в команду водіїв, ми шукаємо в команду інженерів. Тому ну, це відкриває можливості і не обов'язково, що ну, воно закриває такий стереотип, що якщо ти підеш в армію, ти помреш на наступний день і обов'язково будеш в піхоті. Це не так, просто на сьогоднішній день не дуже багато про це говорять, треба трошки взяти в штат 92-го піарників і частіше про це розказувати.
А много зараз у вас желаючих?
Бажаючі є, не стільки, скільки хотілося б, але тенденція йде вгору, і це нещодавний закон, який був прийнятий, він зіграв свою роль так чи інакше. Люди починають розуміти, що доведеться все ж таки потрапити до війська, і починають розуміти, що краще робити вибір самим, а не чекати, поки там прийде повістка з ТЦК чи ще якось. І такі вже є. Є абсолютно різні професії цивільні, які дзвонять, звертаються, і ми їх приймаємо і на пілотів, і на водіїв, на діловодів. Тому так, все працює.
А як швидко чоловік, який подав заявку у вашу бригаду, отримає відповідь?
В той самий день.
Тобто це дуже швидко відбувається?
Так, да, це дуже швидко відбувається. На сторінці в Фейсбуці є всі контакти, є мобільні телефони, або імейл, він може подати заявку через імейл, з ним зв'язується на, в той же день, якщо це в день відбувається, або може максимум на наступний день. І при нормальних умовах, якщо він дійсно готовий, то він вже через день, через два проходить ТЦК, відправляється до навчального центру, і через півтора, максимум два місяці він вже у нас в підрозділі. Таку практику ми вже проходили, такі бійці в мене вже є. І було парочку інтерв'ю з ними, і вони розказували свої історії, що це дійсно працює, це дійсно відбувається. Вони прийшли по об'явленню на війну, прийшли в учебку, потрапили до нас і зараз успішно працюють в екіпажах безпілотних систем.
Спасибо большое. С нами был командир взвода ударных БПЛА с позывным «Дед». Это мы разговаривали сейчас с 3-м батальоном 92-й отдельной штурмовой бригады. Спасибо большое, что уделили нам время. Мы же идем дальше. Российские войска пытаются повторить в часов Яру опыт с коллекторной трубой, которую опробовали раньше в Авдеевке. Об этом сообщает ударная группа «Черный лебедь» из 225-го отдельного штурмового батальона. Военные показали, как работают минометы и сбросами с пилотников по трубе, которую агрессор пытается переоборудовать для проведения своей атаки. Напомню, что в Авдеевке россиянам удалось совершить прорыв в тыл украинской обороны благодаря заброшенному коллектору. Они провели в нем инженерные работы и смогли провести личный состав под землей по этой трубе. Как рассказали потом российские военные в интервью своим же военкорам, в этой трубе была огромная проблема с притоком воздуха, и по ней нужно было пройти больше километра. То, что вы сейчас видели в Часовом Яру, военные комментируют так. Так. Они держат трубу под огневым контролем с высоты 200-250 метров. Судя по перехватам, у войска РФ там есть потери, скорее всего, среди тех, кто работает на переоборудовании этой самой трубы. Корреспонденту Донбасса Реалии Роману Погуличу удалось побывать в Харьковской области. И вот он нам сейчас покажет, как ВСУ использует против армии РФ украинские дроны «Вампир».
Безветренная ясная ночь – самое время для вылета большого дрона. Это как раз один из тех, который российские военные называют «Баба-Яга».
Если заздалегідь подготовлено, то вообще там пару хвилин. Батарейки поставлены. Зараз підемо за БК.
Вот такие вот ночные дроны, да и вообще ударные дроны – это один из самых важных элементов ударных для украинской армии в последний месяц, когда не хватало боеприпасов, да и сейчас на Харьковщине, где бои идут в приграничных районах.
Такие коптеры на новом для себя харьковском направлении бойцы поднимать воздух стали все чаще.
Це не тільки ночний борт. Ну, він був з сторони, як ночний борт. Але ми використовуємо і в день, і це ну, також ефективно, не менш ефективно, ніж вночі. Тобто, ну, це дуже велика перевага в повітрі завдяки саме бомберу. Це вампір, це, ну, ворог так називає його Баба-Ягою, але ж, ну, для нас він вампір. І скидаємо ТМ-62 танкову міну, протитанкову міну, ФАП 800, уламковий боєзаряд.
Как раз такой и подвесят на БПЛА. Говорят, этот боеприпас уже не самодельный, приходит с завода.
Это больше надежно, чем саморобки. Ну, и саморобки, то есть, зависит от саперов, которые их выпускают. Дуже потужный, спрацьовує и как из великой, так и из маленькой высоты. Трошки правіше. Підійми
контакт. За пультом боец с позывным Герхард. Осторожно перемещает джойстики, он ведет дрон к цели.
Одна коротка до підльоту.
Рядчики рахують вильоти, а ви рахуєте вильот?
Ну, ми ж зразу рахували, зараз вже ні. Зараз ми їх скільки робимо, багато дуже ж рахувати. Не знаю, не запам'ятаєшся. За 24 години можем там, ну, больше 20 точно сделать.
Вернуть дрон и посадить его ночью – дело непростое. Надо действовать максимально осторожно. А дальше весь процесс идет по кругу. Замена батареи и БК, и снова воздух. Даже один такой вылет может дать ощутимый результат на земле.
С результативностью сегодня по перехватам и то сколько? 5 из-за 300. Там, де за 300 теж ми штурмувати планували, і не вийшло не штурмувати наші позиції. Відступили.
Є розрив, вертаємось. Це так само важко, як завжди. Ну, не можна сказати, що ворог глупий або дурний чи якийсь. Це, ну, це завжди важко. З їх дуже багато, вони діють професійно, але, ну, нам, у нас виходить його, їх стримувати.
В приграничную зону Харьковской области бригаду Нацгвардии «Хартия» перебросили с другого направления. Они удерживали часть линии фронта на стыке Донецкой и Луганской области в Серебрянском лесу.
В Серебрянце была сформована четкая линия обороны, окопані позиції. Було зрозуміло, ми повністю бачили, як ворог рухається, що з ним відбувається і таке інше. Тут на сьогодні лінія смуга, сама в принципі по собі, вона така, можна сказати, м'яка, така софт, тому що немає окопаних позицій ворога, він десь може рухатись вперед, десь може рухатись назад, і наша задача ловити їх максимально на оцих логістичних переміщеннях і постійно відтискати їх назад до себе в закордоння.
Эти погибшие – штурмовая группа российских военных, которые постоянно пытаются продвинуться вглубь украинской территории. Их позиции еще пока целые лесопосадки.
Вони намагаються якомога скритніше пройти, ховаючись за природні прегради. Це кущарями, ярами, лісами, групами піхоти, там, від відділення до взводу. Десь, де найбільше є цього укриття, накопичитись і звідти розпочати штурмові дії. На Донбасі вони ж лізуть із тим, що в них є.
В штабі постоянне движення, координація з сусідніми підрозділеннями, обговорення майбутніх задач і пошук позиції для дальнобойного вооруження.
Тоді заїхали, нас тут одразу напрямували, коротше.
Ми у нього, до них дальність вища. Ми їх тут, якщо що, закопаємо.
Отут, так. Да. И вообще надо...
Ну, тут этот, по вот этой посадке, я говорю, по вот этой посадке они к нам не должны приходить. Противник зараз, я так думаю, що вважаю, що він хоче виявити, чи у нас там залишились резерви, чи ні, і шукає, де йому краще буде застосувати основний удар. От він просто ще лазить, щупає. І коли знайде, тоді ми побачимо.
Российская армия захватила Ивановку на востоке от Купянска, вблизи админграницы с Луганской областью. Об этом сообщил проект Deep State вечером 6 июня. И, судя по карте, все село пребывает под контролем агрессора. А в утренней сводке украинского генштаба за 7 июня Ивановка отсутствует. С нами сейчас на связи Павел Лакичук. Павел, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Ну вот, видим, что оккупировала российская армия Ивановку. Напомню, что это село было оккупировано в начале полномасштабного вторжения, а потом же в 2023 году, в январе, ВСУ взяли опять его под контроль. Ну вот сейчас российская армия опять его оккупировала. Выровнялась совсем немножко там линия фронта у Купянска, но вряд ли это тот результат, который ожидала армия РФ на третий год войны. Как вы считаете?
Во-первых, я с большим уважением отношусь к команде Deep State, и, как правило, их информация заслуживает внимания и весьма достоверная, но давайте так, пока нет заявлений нашего генерального штаба, не будем комментировать конкретные участки сил обороны. На Купянском направлении действительно продолжаются тяжелые бои. Тяжелые бои давно с переменным напряжением, так бы я сказал. Потому что центр тяжести противостояния смещается то на юг, ну, в принципе, он и сейчас на самом деле не на Харьковском направлении, а на востоке, начиная от Бахмута и вниз до Угледара, рвется противник и танковыми колоннами, всем, чем может. Вот Купянско-Лиманское направление, очевидно, становится снова так, фокус переходит, потому тут два аспекта. Первое, будут ли иметь россияне стратегический успех на юге в районе Часового Яра, и на Купянско-Лиманском направлении. Это другая половинка. И здесь же просматривается Вовчанск на севере. Если бы россияне смогли захватить его и продвинуться вниз, то, в принципе, они Купянской группировке сил нашей создали бы очень тяжелые условия. Ну и по их, очевидно, замыслу российских командиров, фронт должен был посыпаться с севера. Фронт не сыпется. В Овчанске продолжаются бои, там враг смог продвинуться незначительно по городской застройке. Обойти его тоже ему не удается. На Купянском направлении, потом многострадальная Ивановка, вокруг которой сколько уже 6 месяцев жестоких боев длятся. Ну, продвижение врага на несколько километров максимум. Это говорит о том, что, ну, с одной стороны, это говорит о том, что наши защитники, наши оборонцы, несмотря на такую мощное давление противника, продолжают удерживать позиции. С другой стороны, похоже, что у россиян недостаточно резервов для решающего перелома хотя бы на одном из участков. Если бы это уже они такие резервы имели, уже бы мы говорили бы как минимум об завладении, об овладении высотами в районе Часового Яра и концентрации сил для ликвидации нашего Слобожанского выступа. Такого не происходит. Наши войска держатся, и, в общем-то, я согласен с главнокомандующим генералом Сырским, который заявил, что у нас при определенных нам раскладе сил мы можем перехватить инициативу в ходе кампании 2024 года.
Как вы выразились, центр тяжения, главный центр тяжения армии РФ в летней кампании, как думаете, будет сосредоточен на востоке или в другом каком-то месте?
Ну, направление главного удара остается стратегически на широком фронте от, ну, на Покровском направлении, так скажем. Вот, и где враг продолжает пытаться всеми силами прорвать нашу оборону. Но вот растягивание линии фронта приводит к появлению новых вспомогательных или второстепенных участков противостояния. А согласно классической военной науке, которой российские генералы пытаются придерживаться, если есть успех на вспомогательном направлении, то почему бы и не переместить туда главный удар? Но, тем не менее, я думаю, что на новых землях, как это сказать, у россиян ничего не выйдет, хотя и ничего не выйдет и на главном направлении удара. Сейчас наша армия получила значительную помощь вооружениями, боеприпасами, и эти поставки будут все нарастать, по крайней мере, в ближайшие месяцы.
А эти поставки смогут переломить ход войны, или это просто вспомогательная такая помощь?
Без артиллерии, без арты никто не сможет справиться с противником. И огневое превосходство – это ключевая позиция. Вторая за ней идет – это стратегические резервы, это наличие сформированных подразделений и укомплектованность бригад, которые держат оборону и готовятся к контрнаступательным действиям. Не контрударам, контратакам, контрнаступлению на тех или иных участках. С этим у нас еще не все решено, но частично уже изменения проявляются. Они еще носят такой латентный характер. Стратегических резервов накапливаются, но тенденция очевидна.
Поговорим еще немножко о западной помощи. Вот президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине несколько французских истребителей «Мираж-2000» версии 5 и подготовку также дополнительных украинских военнослужащих в рамках нового сотрудничества с Киевом. Но обучение на этих самолетах, оно ведь тоже требует и ресурсов, а главное – времени. Не попадет ли Украина опять вот такую ловушку, как получилось с F-16, что передача этих самолетов тоже растянется во времени?
Не знаю. Это во многом зависит от нас и от работы дипломатических представительств. В общем-то, французская сторона уже заявила, что подготовка летчика на «Мираж» занимает примерно полгода, и примерно через полгода они начнут поставки самолетов. То есть, если мы начнем шевелиться быстро и оперативно, то как раз мы уложимся к началам поставок данных машин. Машины хорошие. Это определенная альтернатива F-16. Более того, есть у них недостатки по дальностью применения оружия воздух-воздух. Зато «Мираж» — это носитель скальпов. Носитель скальпов, носитель «Шторм Шэдоу». То есть эти самолеты могут составить значительно огромное подспорье нашему весьма небольшому парку Су-24, вот, который такое единственная пока интегрированная сила для нанесения ударов, ракетных ударов на серьезную глубину построения противника по Крыму и дальше.
А если сравнить с F-16, они сложнее, эти «Мираж», в обучении, например, как руководить этим самолетом?
Ну, собственно говоря, и те F-16, которые мы будем получать, и «Миражи», которые мы будем получать, ну, в данном случае «Пятерка», это «Пятерка F» для вооруженных сил Франции, это фактически это последняя модернизация «Миражей», после которой они уже перешли на «Рафали». И, ну, по авионике, по бортовым радиолокационным системам, ну, они в чем-то похожи. Хотя, ну, почему в чем-то похожи? Собственно говоря, это современные самолеты НАТО, которые можно отнести к поколению 4 и, пожалуй, 4+, если с учетом модернизации. Поэтому и то хорошая машина. Каждая имеет свои особенности, которые, соответственно, надо учитывать при планировании операций, их использовании, соответственно, по ПВО, например, там, одни задачи будут лучше выполнять F-16, ну, например, отогнать эти Су-34 от наших границ. Другие задачи будут лучше выполнять «Миражи». Как истребитель-бомбардировщик, ну, повторюсь, «Мираж» пока единственная альтернатива для наших повітряних сил касательно как носитель ракет воздух-земля, Storm Shadow и Scalp. Потому что Су-24 у нас становится все меньше. Они имеют очень большой налет часов. Нагрузка на них ложится невероятная.
Тем временем российские военные морские корабли совершат визит на Кубу. Это произойдет 12-17 июня, и, как пишет Институт изучения войны, вероятно, в рамках более широких усилий России, направленных на обращение к исторической памяти о Карибском кризисе, и вот в попытках принудить США к самосдерживанию. Так вот пишут аналитики Американского института изучения войны. Что это за шаг назад в прошлое, и что это за символическое такое значение имеет это событие, и чего такими методами может достичь Россия?
Ну, когда Петр Великий, это их не самый большой корабль, проходит, ну, сейчас он уже давно в ремонте, проходит через пролив Ла-Манш или Гибралтар, в Европе, при соседних странах шок, потому что это такая махина огромная и мощная, которая может нанести своим оружием много бед, а тем, что не дай бог, если поломается это одоробло, то будет большая экологическая катастрофа. Сейчас планируется визит на Кубу большого морского танкера Северного флота, морского буксира океанского класса Северного флота, одного или двух, в сопровождении фрегата «Горшков», так скажем. Вот этот один фрегат, за ним должны постоянно ходить буксир и танкер. Такая вот корабельная ударная группа. Угу. Нефтью поливать всех. Ну, американцы уже привыкли, наблюдали это вроде возле в ходе сирийских экспрессов, наблюдая в восточной части Средиземного моря. Ну, дай бог, пусть пиляют в Карибский бассейн. Если дошлепают, это уже большой плюс. Если назад вернуться, это дважды плюс. Российские моряки могут поставить себе, навесить значок ЗДП, вот, и сказать, что мы были в западном полушарии. Такого в современном российском флоте уже давно не было. Ну, что касается самих учений, ну, речь идет о довольно символическом визите. Это многоцелевая подводная лодка атомная. Это подводная лодка с баллистическими ракетами, очевидно, будет. Хотелось бы россиянам туда довести один надводный корабль, ну, в сопровождении всего почета вспомогательных судов. То есть, ну, как соединение боевых кораблей, организованная группа, они ничего из собой не представляют. Но зато представляют различные роды военно-морского флота. Таким образом, учение это будет больше демонстрация присутствия, чем реальное учение. Ну, Видимо, да, видимо, Путин хочет побрясать оружием шире. Он недавно заявлял о том, что Россия готовит гибридные операции во всем мире, гадости всему миру наделать.
А что это могут быть за гибридные операции?
Ну вот, пожалуйста, вам экскурсия российских моряков в Карибский бассейн. Но это еще полбеды. Ну, это может быть легализация того говна, который они уже наделали. Например, есть информация у разведок мира о том, что россияне поставляли сирийскому диктатору Асаду комплексы «Оникс», ракетные комплексы. Россия пока это отрицает. Ну вот сейчас появилась возможность сказать: «Да, мы поставили». Вот, мы обещали, мы поставили. Они помогают Хезболле, помогают Хамасу, дружат с Талибаном, дружат с сирийскими террористами. Ну, в общем-то, для российских зеленых человечков работы хватает.
Так а Запад будет реагировать как-то на вот такие маневры России?
К сожалению, раскручивается аппарат, эта машина реакции Запада очень медленно. Но согласитесь, по сравнению с тем, что было 2 года назад и даже год назад, Запад реагирует довольно активно. Это и контрразведывательная деятельность во всех, без исключения, странах Европы, и не только Европы, и Америки, где ловят, вылавливают российских шпионов, российские консервы. Это и военная деятельность, особенно на Европейском театре. Все наши соседи смотрят на Украину и понимают, что возможно нападение России, и к этому готовятся все, начиная от Франции, Германии и заканчивая нашими соседями балтийскими. Сейчас Соединенные Штаты отрабатывают, буквально накануне, год назад, они отработали трансатлантическую переброску войск в Северное море с развертыванием своих сил в Европе. Сейчас альтернативный маршрут, коридор движения через европейские страны прорабатывается. Собственно, мир, Европа готовится к российским военным провокациям, к отражению российских военных провокаций. Более того, не просто провокация, в мире осознали, в Европе как минимум осознали, что российская война — это не прошлое, это возможное будущее.
Да, вот даже на этой неделе The Telegraph, издание, сообщало, что НАТО разрабатывает несколько сухопутных коридоров, по которым американские военные бронетехника смогут перебросить ближе к фронту в случае масштабной сухопутной войны с Россией. Так что получается, что все-таки Запад серьезно готовится к вот этой возможной активизации действий на востоке Украины, не только на востоке, вообще в Украине.
Ну, so-so. Отдельные страны, ну, Финляндия, Швеция, недаром после российского вторжения сразу традиционно нейтральные, сразу заявили о своем желании присоединиться к Североатлантическому альянсу. Они понимают угрозу, которая исходит со стороны Российской Федерации. Страны Балтии, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, они воспринимают российскую угрозу весьма серьезно. Гораздо серьезнее к этому начали относиться немцы, французы, страны Скандинавии и севера Европы. На юге Европы пока ощущается такое непонимание и недостаточное готовность к защите Европы от возможной российской агрессии. Они в нее еще не верят. Считают, что Путин может остановиться на Украине. А зря. В общем, большинство европейских лидеров говорят о том, что Они уже начали модернизацию своего оборонно-промышленного комплекса, своих вооруженных сил. Ну и в разные сроки говорят о готовности к отражению российской агрессии там, от 28 до 32 года. Ну, даст ли Путин им на это время? Вот в чем вопрос. В это время может дать только Украина. А для того, чтобы мы смогли сломать этот хребет этому фашисту, нам нужна помощь Европы.
Ну а тем временем глава России Владимир Путин предположил, что в боях в Украине погибает около 5000 российских солдат. Об этом тоже пишет Институт изучения войны в сегодняшней своей сводке. По мнению аналитиков, это действительно отвечает цифрам, которые частично могут совпадать с теми цифрами, которые приводит и украинская сторона. По вашему мнению, почему Путин вообще решил назвать потери РФ?
Но ведь, по мнению аналитиков, эта цифра соответствует минимальным возможным утратам расистов. Ну, на самом деле, скрывать то, что Россия теряет очень много людей в войне против Украины, уже на третий год этой широкомасштабной агрессии уже невозможно. Ну и Путин вынужден хоть что-то озвучивать. С другой стороны, я напомню, что Путину верить нельзя. Ну и если Путин говорит о 5000, то это надо умножить как минимум на 2. Ну хотя вообще на его заявление лучше не ориентироваться.
А как вы думаете, он действительно просто мог проговориться или преднамеренно это все же делал?
Ну, я думаю, Путин говорил примерно то же, только что мы с вами проговорили, только наоборот. Надо признавать какие-то цифры потерь. Ну, давайте их разделим на 2 и на 3, я скажу.
Спасибо большое. С нами был Павел Лакичук. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. С нами был Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Но мы продолжим еще тему потерь, которые огласил Путин сегодня. С нами на связи Иван Преображенский, кандидат политических наук, публицист, политический аналитик. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, по вашему мнению, почему решил Путин заявить об этих потерях?
Ну, Россия несколько раз за время полномасштабной агрессии против Украины заявляла о своих потерях. Каждый раз это происходило в тот момент, когда очевидно всем было, что потери России существенно возрастают, и необходимо было выдать какую-то условно-официальную версию, которая бы заставила всех дискутировать о размерах потерь. Тогда как совершенно очевидно, что это вопрос не настолько отнюдь дискуссионный, есть независимые оценки, и в принципе понятно, сколько Россия теряет. Тем более, что начали звучать оценки потерь России со стороны западных лидеров, например, Джо Байдена.
А как общество будет реагировать на вот такие данные?
А общество не говорит, к сожалению, языком больших цифр. Нет, и ему, что условно 100 тысяч, что 20 тысяч погибших. Это то, что очень сложно оценить и примерить к самому себе. А для общества важно сарафанное радио и ощущение, что рядом с тобой есть уже несколько погибших. И когда такое ощущение возникает, а это происходит достаточно долго, формируется такая общественная картина, вот тогда начинается какая-то реакция со стороны общества, как было в Советском Союзе, например, во время войны в Афганистане. Это происходило несколько лет. Сейчас, как видно в России, например, по акциям жен мобилизованных, постепенно эта как бы, трансформация в обществе происходит, она идет очень медленно, и власти активно ее гасят. Они активно работают с всеми озабоченными этой проблемой общественными группами. Нет, где-то подавляют их, объявляют иностранными агентами. Нет, где-то договариваются, где-то подкупают. И все это не вырастает в итоге в какой-то более-менее масштабный протест пока еще.
То есть Путину незачем бояться того, что вот огласив вот эти потери, это вызовет какую-то волну негодования у общества?
Да, безусловно. Я думаю, что Путин обладает картинкой того, что на самом деле в обществе думают о российских потерях. Нет, спецслужбы снимают, что называется, с общества слухи разнообразные, которые циркулируют в интернете. Нет, регулярно проводятся фокус-группы, социологические опросы по необходимым Кремлю темам. Нет, соответственно, он, очевидно, представляет себе, какую цифру можно назвать для того, чтобы никаким образом не спровоцировать общество на какую-то ответную реакцию. При этом понятно, что цифра эта взята по большому счету с потолка, ему совершенно не важно, насколько она соотносится с реальными потерями российской армии в ходе агрессии против Украины.
То есть вы считаете, что эти цифры не совсем реальные, они действительно были взяты наобум?
Я уверен, что эти цифры не соответствуют действительности, они не соответствуют независимым оценкам. Нет, да и про Путина известно, что кроме своих геополитических планов, это единственная тема, по которой он говорит откровенно, нет, во всех остальных случаях, когда он о чем-то отчитывается, он лжет. Нет, то же самое было в его сегодняшнем выступлении на Петербургском экономическом форуме по экономике, например. Так что здесь никакого секрета нет. Путин всегда врет, когда выступает перед, так сказать, обращаясь к собственному населению.
А зачем было говорить данные также о военнопленных? Какой посыл здесь был?
А сейчас, в последнее время, обмены не проводились. Нет, и по каким-то причинам, и здесь мне сложно сказать, по каким конкретно, но очевидно, что России необходим обмен. Российская сторона до этого думала, путинского заявления, несколько раз делала разнообразные заявления об обменах, в том числе довольно странные, например, об обмене священников, которые они хотели бы произвести. Нет, непонятно, каким образом и на каком основании удерживаемых в России, так же, как огромное количество других гражданских заложников, католических священников, на неких православных. Нет, и, видимо, как в свое время, например, с кумом Путина Медведчуком, нет, а сейчас Россия видит каких-то конкретных людей, которые она хочет обменять, и пытается организовать некое условно-общественное давление. Это не так сложно, с учетом того, что, естественно, родственники и друзья тех, кто находится в российском плену, нет, заинтересованы в том, чтобы они были обменены, и они, в отличие от России, нет, в Украине, в демократическом государстве, в состоянии некое общественное давление на украинские власти оказать. А раз Россия хочет как можно скорее какой-то обмен, то она и пытается простимулировать такое давление.
А вы можете предположить, кого именно хочет обменять так Россия?
Трудно сказать. Видимо, это может оказаться кто-то из руководства Украинской православной церкви, бывшей Московского патриархата, нет, из тех епископов этой церкви, которые находятся сейчас под стражей, нет, и кто действительно важен для Кремля. Это один вариант. Второй вариант, возможно, есть какие-то офицеры, тут мне трудно говорить, или представители спецслужб, нет, которые организовывали диверсии на территории Украины, например, нет, а которые Кремлю по каким-либо соображениям нужны, потому что они обладают какой-то дополнительной информацией, и он хочет их извлечь как можно быстрее до того, как эта информация не стала доступна Украине и ее союзникам.
Иван, спасибо большое. Были очень рады вас видеть и пообщаться с вами. С нами был Иван Преображенский, кандидат политических наук, публицист и политический аналитик. Спасибо большое. Мы же идем дальше, успеем обсудить еще одну тему, которую мы уже сегодня упомянули в нашем эфире. Личный состав, транспорт, техника, боекомплекты, взлетная полоса и радиолокационный комплекс – это то, что удалось поразить украинским военным на поле и непосредственно в тылу российских войск на оккупированной территории Донбасса. Каким последствиям это, в принципе, привело, расскажет моя коллега Дарья Куриная, она с нами на связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, какие потери в последнее время понесли РФ в своем тылу на оккупированных территориях?
Да, можем начать непосредственно с самой линии боевого соприкосновения, непосредственно там рядом с оккупированными территориями. Если мы там возьмем запад от Кременной, то Там отлично отработали украинские дроны непосредственно по пушке с боекомплектом, как уже минус единица. Но мы сейчас говорим только о том, что у нас есть видеоподтверждение, каких ударов на самом деле их было больше. Непосредственно в самом Донецке точно так же с беспилотных летательных аппаратов удалось поразить колонну из так называемых буханок автомобильного транспорта прямыми попаданиями, где перевозился личный состав. И непосредственно также были попадания по танкам западнее от Донецка, которые выдвигались на боевые позиции, но, однако, уже до позиции не доехали. Это все также удачная работа ударных беспилотников украинской армии. Если же мы будем уже говорить непосредственно о самом таком глубоком тылу, то начнем, наверное, с Донецка, потому что там недавно в Киевском районе, в районе бывшего издательства «Донеччина» прогремел мощный взрыв. Как удалось потом выяснить, что там располагались бойцы группировки «Шторм-Z», и по предварительным данным более 30 военнослужащих были ликвидированы российских в результате этого прилета. Что интересно, что об этом прилете, о котором заявили все донецкие паблики, опубликовав видео, промолчали оккупационные администрации, российские СМИ, российское военное командование, как будто бы ничего не было. Однако же мы видим на кадрах, насколько мощный был этот удар и как бы непосредственно последствия этих разрушений. Также прилетало по боевикам группировки ДНР непосредственно в день, когда они собирались праздновать так называемый День Республики 11 мая в ресторане «Парадайз». Во время банкета был нанесен удар, вследствие чего тоже были ликвидированы высокопоставленные военные и другие оккупационные, если можно так сказать, правители группировки. Но переместимся дальше. Буквально на прошлой неделе оккупированный Солидар, здание бывшего завода КНАУФ, где располагались бойцы 200-й мотострелковой бригады из Мурманской области, у них там были ремонтные цеха. Туда также был прилет предварительно из системы «Хаймарс», после чего было до 7 военнослужащих погибли, 5 получили ранения. На территории завода возник пожар, вследствие чего была уничтожена ремонтная техника, непосредственно техника, которая приехала на ремонт. Среди них машина БРМ-1, которая предназначена для эвакуации подбитой техники с поля боя. И снова-таки об этом прилете практически нигде не заявляется, хотя удалось геолоцировать и место попадания, и сами же российские военные показали видео с места прилета и последствия после него. Если же переместиться в Луганскую область, то в Луганске и сегодня был мощный прилет, но расскажем немножко о другом. Была поражена взлетная полоса бывшего военного авиационного училища в Луганске, вследствие которого повреждена система радиолокационного комплекса «Небо-М». Кроме того, были прилеты по машиноремонтному заводу «СТО», где ремонтировалась техника российских военных непосредственно и где находился личный состав. Поэтому можно сказать, что за последний месяц были поражены довольно-таки крупные цели и не только на линии соприкосновения, но и беспосредственно, можно так сказать, в глубоком тылу российской армии, непосредственно на оккупированных территориях, в частности, в областных центрах Донецке и Луганске.
Даш, а чем ценны в общем эти объекты, которые поражали на протяжении вот этого месяца?
Ну вот да, если мы даже коснемся радиолокационного комплекса «Небо-М», во-первых, это комплексы обнаружения аэробаллистических целей, он может там действовать до 600 километров, непосредственно он как бы помогает работать российской противовоздушной обороне, вычисляя летящие цели на средних и высоких расстояниях, поэтому у него очень сильный радиус обзора, сильная радиоколокационная система и очень дорогая, предварительно может стоить до 100 миллионов долларов, и поэтому вывести из строя такой комплекс – это большая удача, потому как это делает позиции российских военных более открытыми для поражения уже не только беспилотными летательными аппаратами, но непосредственно поможет наводить более высокоточные ракеты, которые могут пройти незамеченными и поражать военные объекты глубоко в тылу врага. Также ценно то, что выводятся из строя там не только какие-то пушки и тягачи, а непосредственно сами бронированные ремонтные эвакуационные машины в случае, когда это было с БРМ-1 в Солидаре. Это техника, которая непосредственно предназначена для эвакуации и ремонта машин подбитой военной техники с поля боя, и которая помогает ее ремонтировать непосредственно на том участке, где она была повреждена, отбуксировав ее недалеко. Поэтому на данный момент нет каких-то актуальных цен по этой технике, но мне удалось найти, что списанные БРМ-1 в России продают в районе 4 миллионов рублей. Следовательно, более новейшие экспонаты могут стоить гораздо дороже. Кроме того, ценность еще непосредственно в том, что когда, если мы говорим там о радиолокационных комплексах, то поражали их не только на оккупированной территории Украины, непосредственно подобный комплекс, как НЕБ-М, только НЕБ-У был поражен в России, что позволяет наносить удары гораздо дальше и поражать российские военные объекты непосредственно уже на территории самой России, для того, чтобы снизить риски попадания ракет по Украине и нанесения их там не только по линии соприкосновения, по фронту, но и непосредственно по гражданским объектам, как это происходит, когда обстреливается приграничье. И непосредственно, если мы суммируем не только пораженные на оккупированной территории объекты, то можно сказать, что это было не только 100 миллионов долларов, как один комплекс, а можно удвоить и утроить эту сумму. И еще непосредственно важно то, что при изготовлении этих комплексов использовались иностранные комплектующие. Непосредственно собрать такой комплекс нужно не только инженеры, но и комплектующие, непосредственно люди, которые могут этим заняться. А в отсутствие комплектующих и санкций возобновить работу таких комплексов будет проблематично, поэтому выключение радиолокационных систем, радиолокационных комплексов – это непосредственно, если можно так сказать, довольно-таки крупный удар.
Даша, у нас минутка остается. Расскажи нам еще, что говорят в оккупации, в принципе, об этих прилетах. Как-то обсуждается эта тема?
Да, эта тема действительно обсуждается, однако и также очень сильно цензурируется, потому что там сообщение удаляется буквально в течение минуты после того, как публикуются. Многие люди заявляют о том, что каждый раз, когда идет умалчивание о каких-либо прилетах, следовательно, попадание четко идет в военный объект, следовательно, российские оккупационные власти не хотят его комментировать и признавать свои потери. Та же ситуация была сегодня и с попаданиями по Луганску, когда люди начали заявлять о том, что если бы ПВО не начало сбивать эти ракеты, то они бы долетели четко в цель по военным объектам, и не было разрушения гражданской инфраструктуры. Поэтому очень многие люди недовольны тем, что информация либо замалчивается, либо же, когда обвиняют Украину в каких-то ракетных обстрелах, на самом деле там в большей степени вина российской противовоздушной обороны, которая работает довольно-таки нечетко и забивает цели непосредственно над жилыми объектами, как бы провоцируя жертвы среди мирного населения.
Даш, спасибо большое. Это была Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». На этом же мы заканчиваем нашу программу. С вами сегодня в студии была Владислава Савкова. Уже в понедельник здесь вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Напомню только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм, ведь так все новости у вас будут прямо под рукой. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».